Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Добрый вечер.
Но поскольку у нас начался Великий пост, то и темы для разговора как-то сами собой напрашиваются великопостные. А великопостный, даже вот на слух воспринимая это слово, как-то сразу ассоциируется с чем-то таким печальным, углубленным, таким вот отрешенным. Но я знаю много людей, которые к Великому посту относятся как к празднику. Это может показаться странным, но, возможно, это связано с тем, что он очень сильно мобилизует все внутренние ресурсы организма, и от этого у человека ощущение такое возвышенно приподнятое, как при занятии спортом. Потому что нужно вот пробежать какую-то дистанцию и желательно не быть самым последним. Но на самом деле отношение к Великому посту, оно же не на пустом месте берется. Мы начинаем Великий пост с канона покаянного Андрея Крицкого. И там рефреном звучат слова «Да плачуся, дел мое горько». Ну а там уже человек говорит, что он плачет, подразумевается, что радоваться уж одновременно он никак не может. И в то же время мы все время слышим, что христианство – это религия радости, это главное, что есть у нас, как у христиан, это великий оптимизм, вера в Христово воскресение и в Царство Христово вечное, к которому мы стремимся. Но каким образом на одном и том же пятачке нашей души уместить и плач о своем несовершенстве, и вот этот вот оптимизм, чаяние светлого Христового воскресения.
Да, ну, прежде всего, я думаю, что ваш список тех людей, которые относятся к Великому посту как к празднику, вы можете сегодня добавить еще одно имя, имя вашего покорного слуги. Я всегда с нетерпением жду, когда же, наконец, когда же уже начнется снова Великий пост, когда мы сможем снова погрузиться в эту совершенно ни с чем не сравнимую атмосферу великопостных богослужений, войти вот в это какое-то... Да, и печальное в чем-то, но и радостное одновременно, вот особое духовное состояние. Великий пост, конечно, время покаяния. И в этом смысле, да, там есть такая вот нотка печали, плача о своих грехах, о чем и преподобный Андрей Крицкий говорит, как вы упомянули. Но покаяние – это вообще-то дело радостное. Это дело примирения с Богом. Вот представьте, вы поссорились с каким-то очень дорогим и родным для вас человеком. Хорошо это? Ну, конечно, плохо, кошки на душе скребут, вот такое неприятное состояние, я его обидел, он меня обидел или она, вот как мне теперь жить? А потом помирились. Это праздник или не праздник? Конечно, праздник, когда произошло это примирение. Нашими грехами, нашими страстями, тем злом, которое мы творим, мы разрушаем свои отношения с Богом, с самым дорогим и важным существом. Мы верим в Бога как личность, как в любящего Отца, который вот знает каждого из нас. И вот с нашим Небесным Отцом разрушаются отношения через наши грехи. Вот начиная пост, мы вспоминаем, как Адам был изгнан из рая, да, потерял вот свои отношения с Богом. И то же самое повторяется в жизни каждого человека. Мы по наследству получаем заразу первородного греха и усугубляем мы это своими личными грехами, которые каждый из нас, к сожалению, совершает. Вот. А в покаянии это преодолевается. В покаянии мы восстанавливаем некий мир, да, богообщение, восстанавливаем свою целостность. Это может по-разному быть, зависит от того, насколько глубоко совершается наше покаяние, насколько оно искренне. Но если это происходит, если происходит вот метаноя, принципе изменения ума, если мы вновь становимся учениками и друзьями Христа, то это очень большая радость. И тогда мы правильно идем вот по тому пути, который называется Великий пост, и который ведет нас куда? К Пасхе, к самой большой радости, какая только может быть. Это путь и плача о своих грехах, в нем есть, конечно, и скорбь, вот о том, как же я мог в такую грязь залезть, ну как же я вот так вот мог изменить своему призванию. Вот Господь меня создал для того, чтобы я был светом, я был призван к церкви, к христианской жизни, я крещен, мне даны такие дары, а я вот разбазарил, растратил, растерял, предал, но ведь это возможно преодолеть, я вновь могу выбраться из этой грязи. И вот плач о своих грехах — это не такой плач отчаяния, уныния, такой вот какой-то скорби беспросветной, это очень светлая печаль, это печаль, которая соединена с радостью о том, что Господь — это тот любящий отец, который принимает блудного сына с распростертым объятиями, восстанавливает его в первоначальном достоинстве. И если покаяние совершается, то это вот то самое примирение, это очень большая радость. Великий пост — это, как еще говорят, духовная весна, когда мы можем проснуться, перестать вот возиться в какой-то грязи и так вот мобилизоваться духовно и собраться для того, чтобы действительно войти вот в самую большую радость воскресения Христова.
А с другой стороны, что ж тут может быть радостного, если мы из года в год ходим и каемся в одних и тех же грехах, и, казалось бы, ну, какой-то прогресс-то внутренний должен происходить, мы должны как-то осознавать, почему у нас постоянно повторяются одни и те же ошибки. Но работа над ошибками наши, она каким-то образом не приводит к качественному изменению. Может быть, мы неправильно ее делаем? Я тут наткнулась у блаженного Августина на мысль о том, что самое главное – это правильно расставить приоритеты. И если у тебя на первом месте будет Бог, то все остальное расставится само собой. Но каким образом этого добиться?
Действительно, часто вот посещает такая унылая мысль. Вот я хожу, исповедуюсь, а все одно и то же, и никакое покаяние подлинно не совершается. Ну, во-первых, грехи, они есть одни и те же. Знаете, есть такой интересный эффект, вот когда мы имеем дело с какими-то произведениями искусства, с литературой, с кино, там даже с музыкой, вот в искусстве добро иногда бывает такое какое-то скучное, вот какое-то такое ханжеское, морализаторское, а зло — это всегда такой яркий, интересный персонаж, который движет сюжет. В настоящей жизни все зеркально, противоположно устроено, все наоборот. Зло всегда скучное, всегда отвратительное, всегда мерзкое и неприятное и совершенно однообразное. В нем нет ничего яркого и интересного. Добро, оно всегда яркое, вдохновляющее, интересное, разнообразное, потрясающее, вдохновляющее. Вот совсем не как в искусстве. Тут вот такое зазеркалье такое. Вот. И грехи, с которыми мы приходим на исповедь, они вот такие есть, скучные и однообразные. Дьявол хитрый, но он не такой уж большой выдумщик, а ему гораздо проще нас столкнуть в какую-то уже привычную нам греховную колею. Вот это уже такая наезженная история, мы постоянно в этом грехе валяемся, и чуть-чуть подтолкнешь, сразу опять человек в это сваливается. А научить нас какому-то новому греху сложнее, и зачем, если и так уже вот есть какая-то колея. Поэтому грехи, они одни и те же. И сколько человечества существует, столько вот примерно в одни и те же грехи мы и впадаем. Слишком как-то вот унывать от этого совершенно не нужно. У Иоанна Лесточникова, которого мы часто стараемся как раз Великим постом вспомнить, почитать его произведение «Лествица», есть такая замечательная мысль, что когда человек готовится, да, вот близок к тому, чтобы совершить какой-то тяжелый грех, вот уже вот он так сползает в эту яму, ему бесы нашептывают: ну давай, это так интересно будет, это вообще во многом, может быть, тебе даже будет полезно, что-нибудь там придумывают эти бесы, и Бог такой милосердный, он тебя обязательно простит, и вообще все люди так живут, и ничего страшного, давай, согреши. А потом, когда мы этот грех совершаем, Те же самые бесы начинают шептать что-то совершенно противоположное. Тебе нет прощения, ты свою жизнь разрушил до конца, теперь ничего больше нельзя сделать, Бог строгий судья, тебя ожидают только адские муки. Для того, чтобы человек впал в уныние, что является часто еще гораздо большей неприятностью, чем сам совершенный грех. А надо, говорит Иоанн Лествичник, наоборот. Когда ты готовишься к греху, вспомни о суде Божьем, о том, какие это последствия может причинить, о том, как ты обожжешь этим грехом свою душу, можешь причинить вред другим людям. А когда, если вдруг, не дай Бог, ты совершил грех, то вспомни о милосердии Божьем, о том, что возможно покаяние, о том, что возможно восстановление, о том, что пока человек жив, даже самый страшный грешник, сколько у нас таких примеров, когда разбойники, блудницы, ну, люди самых тяжелых судеб вдруг обращались ко Христу и становились даже святыми. Это возможно. Сначала перед грехом вспомни о суде Божьем, а если, не дай Бог, это тебя не остановило, и ты совершил этот грех, вспомни о милосердии, покайся, вернись к своему небесному Отцу, вот как блудный сын. И вот если, ну вот как люди, допустим, умываются, а потом на следующий день опять приходится умываться, мы же не расстраиваемся, что грязь одна и та же. Ну почему я вот в ту же и самую грязь влез? Зачем мне тогда вообще умываться, если грязь одна и та же? Ну, она и есть одна и та же. Ну, может, там какие-то там... Здесь глина одного цвета, здесь другого. Вот, ну, так в этом даже разбираться странно. Просто пошел и умылся, если чувствуешь, что ты загрязнен. Если ты чувствуешь, что тебе есть в чем каяться, а каждому из нас есть в чем каяться, что совесть твоя нечиста, ну, пойди и покайся. Не обязательно разбираться в том, сколько раз до этого ты уже омывал эту же самую грязь. И все дело в решимости. Вот постарайся быть как можно более аккуратным, в ту же самую грязь не лезть. Но так вот говорить, я и исповедоваться не буду, потому что грехи одни и те же, это такой вот как раз путь отчаяния, на который нас толкают нечистые духи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о смысле Великого Поста, о смысле покаяния. Но вот есть одна загадочная история в Священном Писании. Это история Иова Многострадального. Вы совершенно правильно и понятно для нас, я думаю, всех говорите, что безгрешных людей не существует, но Священное Писание дает нам пример такого человека, человека, который был праведником во всем. И никто не понял из близких людей, которым он был не безразличен, никто не понял, что же такое предлагает Господь, что за испытание предложено этому человеку. Этого вообще никто не понял, включая самого Иова, который под конец, отказавшись от всех полезных, в кавычках, советов своих друзей, своей жены, он взбунтовался против Бога, который предлагал ему решить задачу, которую тот решить не мог. Он не мог понять, почему, в чем причина. И я думаю, что эта загадка в той или иной степени встает перед каждым из нас, потому что не все так однозначно с нашими грехами. И есть какие-то вещи, которые, ну, остаются за завесой тайны, потому что мы просто не в силах понять, для чего Господь посылает то или иное испытание. Ведь то или иное испытание может быть невыносимо тяжелым и очень горьким, и очень болезненным. Но может получиться так, что пройдут годы, и человек поймет, что именно это болезненное испытание его отодвинуло от чего-то очень страшного, может быть, в жизни. То есть однозначных ответов, простых и прямолинейных, очень немного в нашей жизни. И как вот нам в этом разобраться и не запутаться?
Да, книга Иова очень таинственная и важная книга в составе Священного Писания. Прежде всего, эта книга говорит нам о том, что нет такой вот прямой справедливости, такой вот зависимости, которую, может быть, многим из нас хотелось бы наблюдать вокруг, но мир не так устроен. Нет такого, что вот праведные люди, они имеют очень счастливую судьбу, они удачливы, у них все хорошо, они как здоровые, богатые, вот, а люди грешные всегда вот как-то там страдают, болеют, наказаны, живут в нищете, ничего подобного нет. Мир не устроен на основе такой вот примитивной справедливости, и даже один такой замечательный святой, преподобный Ефрем Сирин, говорил так: «Не называй Бога справедливым. Если бы Бог был справедлив, то мы бы все давным-давно сгорели бы в огне и пепле по нашим грехам и беззакониям». Мы уже несколько раз сегодня сказали, что нет безгрешных людей. Есть праведные люди, праведный Иов, но даже праведные люди — это не безгрешные. За всю историю человечества безгрешный из всех из нас людей только один — Бога-человек, Господь Иисус Христос. Вот он был совершенно свободен от греха, как первородного греха, так и личного греха. Пресвятая Богородица, она была свободна, как говорит об этом предание Церкви, от личного греха. Вот. Ну, а все остальные люди, даже святые, даже праведные, не безгрешны. И большинство из нас очень даже грешны. И так по справедливости, ну вот если взять закон Божий, вот как, кем мы должны бы быть, к чему мы призваны и кем мы на самом деле являемся, как мы свою жизнь устраиваем. Да давно надо было бы новый потоп или изничтожить чуть огнем пепла, в серии, в пепле вот все человечество. Но Бог совершенно другой, Он несправедлив. Он много милостив и долготерпелив. Вот храм, в котором я служу, называется храм Всемилостивого Спаса. Вот в такого Бога мы верим, который и терпит, и прощает, и ждет нашего исправления, и милосердствует. И вот такой вот справедливости на земле нет. Вот книга Иова об этом говорит, что и праведный человек по разным причинам может страдать, и очень тяжело страдать, и искать вот этого ответа, почему так происходит, как же так? Церковная традиция говорит нам о том, что книги Ветхого Завета надо читать через призму Нового Завета, через призму Евангелия. И вот если так посмотреть на книгу Иова, то как-то она вот по-другому читается. Вот Иов восклицал, вот проживая вот это страшно несправедливые страдания, вот он был праведник, он угождал Богу, он старался всегда вот не делать ничего плохого, он не был безгрешным, но был праведным человеком, и обрушились на него такие несчастья, и вот он восклицает: «Господи, где тот посредник, который рассудит человека и Бога, меня, переживающего такие страшные страдания, и Бога, который попустил мне эти страдания пережить. Я старался жить праведно, а все равно вот это живу. Почему так? Кто рассудит меня с Создателем мира?» И Новый Завет отвечает: такой посредник пришел на землю. Это Господь Иисус Христос, который, не совершив ни одного греха, но испытал еще гораздо более страшные страдания, на крест зашел добровольно, для того, чтобы быть с нами и во всех последствиях греха, и в самой смерти, и своей смертью разрушить изнутри смерть, спасти человечество, открыть ему выход к вечной жизни, к своему царствию. Вот, так что ответ на те очень сложные, очень глубокие вопросы, которые ставятся Иовом, находится нами на страницах Евангелия, на страницах Нового Завета.
Но как личные испытания, личные какие-то преодоления трудностей, горя, так и какие-то испытания исторические. Как правило, как это ни парадоксально может прозвучать, мобилизуют очень часто в человеке самое лучшее, что может быть. Ну вот Великая Отечественная война. Ведь подумать, это же страшнейшая стрессовая ситуация для огромного народа, причем в таком многообразии проявлений вот этих страданий и зла, что казалось бы, но очень, и главное, что это все длилось не один год, и все это выматывало, и все это заставляло человека концентрироваться именно на болезненных ощущениях, потому что столько близких погибло, столько личных испытаний люди проходили. И несмотря на это, мы вспоминаем до сих пор это время как время величайшего оптимистического подъема. Хотя, казалось бы, откуда бы этому взяться. И то же самое происходило с какими-то природными явлениями, против которых приходилось бороться людям, напрягая последние силы. Вот что это за странный феномен, что человеку чем хуже, тем лучше?
Мне кажется, что бывает по-разному на самом деле. Бедствие. А война — это одно из самых страшных бедствий, какое может произойти. Вот мои родители родились в 1945 году. Они уже такие вот первые дети победы. Вот. А мои дедушка, бабушка, у меня по маме рано скончались, я их не застала. Вот по папе помню хорошо, дедушку и бабушку. Они, конечно, много рассказывали, их друзья, их ровесники, многие ветераны, кто прошли через всю эту войну. Это, конечно, были страшные годы. Но вот бедствия, они мобилизуют человека. И если в человеке есть какие-то вот добрые стремления, какое-то благородство, самоотверженность, то это усиливается. Но бывает и так, что если в человеке есть какие-то такие дурные наклонности, если он привык быть подлым, жить за счет других, то и это может тоже усилиться вот в момент какого-то бедствия. Он может проявить какую-то особую подлость. Так что и самое хорошее, что в нас есть, и самое дурное, оно как бы просыпается, усиливается, мобилизуется в период такого вот особенного напряжения, особенных испытаний. И поэтому заранее, пока мы находимся в каком-то относительно благополучном моменте нашей жизни, даже локально, вот у меня конкретно сейчас, я там более-менее здоров, более-менее жив, надо позаботиться о том, чтобы как бы прополоть огород своего сердца, чтобы вот такие сорняки все-таки пригасить, убрать, вырвать, а где получится вырвать с корнем, потому что и такие грехи есть, которые решился, что вот я этого больше не буду делать. И дальше можно быть этому верным. И наоборот, вот как бы удобрить и помочь вырасти тем хорошим, добрым стремлением, которое есть в нас. И тогда, когда, если, может быть, придется, судит Господь, нам пройти через какие-то особо тяжелые испытания, это вот, чтобы все-таки в нас проснулись и мобилизовались те самые хорошие, добрые чувства, по которым нас будут потом помнить, что вот в этот момент вот человек проявил себя так-то и так-то, не как подлец, а как благородный, самоотверженный, любящий человек, живущий любовью. И время Великого Поста — это как раз время такой вот уборки на огороде, прополки и на огороде собственного сердца.
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость — священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Отец Григорий, вот вы сказали, что время поста – это время такой внутренней прополки. Но можно ли даже с такой мощной подпоркой, что ли, как Великий пост, подготовиться к тому, к чему подготовиться в принципе очень трудно? Ну вот пост – это ведь в значительной степени отрешение себя. Но мы все время при этом думаем как раз именно о себе. Мы анализируем свои несовершенства, свои грехи, мы стараемся что-то исправить в себе, то есть мы, в принципе, сконцентрировали себя во время поста на внутренних каких-то своих грехах, ошибках, на том, что требует какой-то нашей работы. Но как же нам при этом на первое место поставить не себя, а Бога?
Вы знаете, пост... Вот тот период времени, который мы привыкли называть Великим Постом, на самом деле делится на две неравные части. Время от понедельника, первой седмицы Великого Поста и до Лазаревой субботы – это Святая Четыридесятница. 40 дней, когда действительно мы призваны обратить внимание на самих себя для того, чтобы совершилось покаяние, для того, чтобы как-то вот проснуться. И пост иногда называют весной духовной. Что такое весна? Когда природа просыпается от зимней спячки. И каждый человек, взглянув на себя, может тоже сказать: да я ведь как-то вот полусплю, мое сердце такое леденевшее. Я давно уже не испытываю или редко испытываю такой вот интерес от любых жизненных событий, которые со мной происходят. Как-то я дремлю, мне как-то все неважно, вот время несется, а что там происходит, не так уж меня трогает. Утихла во мне любовь к моим близким, утихла любовь к Богу. Я должен проснуться, я должен воспрять. Мне дана жизнь для того, чтобы мне глубоко и с некой такой вот силой, с огнем ее надо прожить, эту жизнь. Господь мне заповедовал, что самое важное, что может быть в жизни, это любить Бога, любить ближнего. И вот 40 дней мне дано для того, чтобы собой заняться и что-то в своей душе изменить, и действительно как-то вот проснуться и зажечься огнем веры и любви. А дальше есть второй период поста, когда, начиная от Лазаревой субботы, потом следующий день, вход Господень в Иерусалим, потом Страстная седмица, я уже не должен вот даже о себе думать, даже в плане покаяния, даже свои грехи. Все, сейчас это все забыто, потому что сейчас я как друг, как ученик и как друг должен следовать за Господом Иисусом Христом тем путем, которым Он идет, переживать каждый раз вот заново, как бы возвращаться к тем мироспасительным событиям, которые Церковь вспоминает в эти дни. Вход Господня в Иерусалим, страдания Господня, которые мы вспоминаем на Страстной Седмице, Тайная Вечеря, Его установление Евхаристии, Его крестная смерть, до этого Гефсиманское моление. И вот когда это проживает Церковь, то мы уже даже не о себе думаем, даже не о своей душе, не о своих грехах, не каемся. Мы вот действительно должны забыть все и следовать за Ним, за нашим Господом Иисусом Христом. Но перед этим 40 дней будем очищать себя, стремясь вот совершить какие-то дела покаяния.
Я слушаю сейчас то, что вы говорите, и вспоминаю, как-то мне довелось, довольно тяжело заболев, провести длительное время в больнице, и я очень хорошо запомнила, что со мной происходило, когда после операции первые дни прошли, я уже смогла двигаться. Я поняла, что вокруг меня очень много людей, которые, может быть, еще пока не пришли в себя и которым тяжело и трудно, персонал не успевает или по каким-то причинам не хочет, не может всем им в достаточной степени помогать. И люди начинают помогать, несмотря на свои там недуги, друг другу. И, как ни странно, это помощь другим в их боли заставляет тебя забывать о том, что тебе самому тоже больно. И вот это, вот этот опыт, который достаточно давно состоялся в моей жизни, Великим Постом наводит меня иногда на мысль, что, может быть, вот эта погруженность только в то, что мне нужно сделать с своими ошибками на данном отрезке, это не все, что я должна сделать Великим Постом. Может быть, гораздо глубже задача, может быть, помимо того, что заняться очередной раз самоанализом, может быть, имеет больший большую пользу для моей души, если я сделаю усилия и переключусь на какие-то недуги и нужды тех людей, которых я вижу, но по каким-то причинам у меня каждый раз не хватает времени или внимания, или еще чего-то.
Да, вы замечательно совершенно сказали. Вот такая больница, где люди еще не до конца выздоровели, но уже стараются помочь тем, кто рядышком, это действительно один из таких образов церкви. Мне он раньше встречался. Потому что мы, люди, приходящие в церковь, и священники, и миряне, мы тоже грешные все люди. И не выздоровев сами до конца, да, от каких-то своих страстей, мы, тем не менее, и друг другу тоже помогаем разнообразным образом как-то вот вставать на этот путь спасения. Покаяние — это далеко не только и не столько вот самоанализ. Покаяние не имеет ничего общего с каким-то самоедством. Вот я буду вот себя грызть за то, что это как раз вот про то, о чем мы уже говорили, что Иоанн Лесвичник писал, что после греха бесы нас пытаются в это столкнуть. Нет, совсем не этого церковь от нас ждет. Церковь от нас ждет того, чтобы мы оставили свои грехи и совершили, принесли бы плод покаяния, да, совершили бы какие-то достойные дела, которые как бы могли бы быть противоположностью тому урону, который мы нанесли мирозданию своими грехами. И прежде всего это, конечно, дела милосердия. Вот я согрешил тем-то и тем-то, и этим самым кого-то обидел, оскорбил, опечалил, причинил вред кому-то. А вот теперь я не себя буду грызть, а я кому-то помогу, кого-то поддержу. И это очень важная такая составляющая христианского делания во время Великого Поста. Ну, все говорят, это такое общее место, да, что пост — это не диета, пост — это не то исключительно там, какое у нас меню и что, какие продукты мы употребляем в пищу. Вот. А что это тогда такое? Это, конечно, и побольше помолиться, побольше прийти в храм, поучаствовать в будничных великопостных богослужениях и многое-многое другое, почитать Священное Писание, там, псалтирь читается, вот. Но, кроме всего прочего, это именно дела милосердия. И самое такое древнее христианское понимание Великого Поста, оно было таким, что милосердие было именно как раз в центре. Причем это очень так наглядно было, потому что пост — это время, когда люди отказывались от каких-то дорогих продуктов. Да, вот мы не покупаем мясо, не покупаем молочных продуктов, экономим какие-то деньги. Для чего? Не для того, чтобы даже себя вот воспитать, и такое вот аскетическое упражнение воздержания тоже очень важно, а прежде всего именно, чтобы сэкономить и эти деньги пустить на благотворительность. Вот в этом был очень важный смысл поста у древних христиан. Сейчас у нас немножко по-другому устроена экономика. Иногда бывает постом накрыть стол даже дороже получается, чем в какое-то другое время года. Но вот этот смысл мы не должны забыть. Обязательно вот дела милосердия, они должны совершиться Великим Постом. Это и есть плод покаяния. Не самоедство, еще раз повторюсь, не грызть себя, не самоанализ, а сделать что-то хорошее, доброе. Это тоже, и в первую очередь, вот это и есть дела покаяния.
Ну, знаете, я, может быть, счастливый человек, но я вот последние годы наблюдаю, что очень на многих приходах как раз возрождается вот этот подход к тому, что если ты постишься, ты часть денег, которые ты обычно тратишь на свою собственную еду, тратишь на еду для ближних. И вот эти коробки такие большие с сбором для нуждающихся появились как раз на моих вот глазах буквально последние годы в очень многих храмах. И именно постом там, как правило, присутствует такая как табличка поясняющая.
Ну и более того, сейчас при каждом храме есть так называемое социальное служение, социальная служба. И если мы хотим достойно провести Великий пост, вот это прям самое замечательное, что можно сделать. Прийти в свой приход, спросить, а кто у вас занимается социальной службой, найти этого человека и спросить, а как я могу помочь? Вот вы, наверное, посещаете ваших там пожилых одиноких прихожан, вы ходите в дома престарелых, вы там еще что-то делаете. Вот какие у вас есть направления? Ага, вот это. А я могу поучаствовать вот в этом. За Великий пост, ну, я, допустим, занятый человек, у меня есть работа, семья, ну вот 5 раз могу сходить. А кто-то, может быть, 10 раз может, а кто-то, может быть, каждый день может по часу, а кто-то, может быть, 1 раз может. Но вот то, что ты можешь, принеси и сделай. Пусть это будет лепта вдовицы, пусть это будет маленькая, но часть, но которую вот ты действительно принес, вот исходя из своих возможностей. Но вот это дело милосердия — это вот одно из самых замечательных способов правильно провести Великий пост по-христиански.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о смысле Великого Поста, о смысле покаяния. Есть масса занятий великопостных, которые, ну, считаются азбучными, что ли, для христиан. В частности, это и сугубая молитва, но ведь это кому дано, а кому и нет. Есть масса людей, которым сложно на длительное время сконцентрироваться на таких порой архаичных словах молитвослова, и они гораздо... Ну, с большей для себя пользой, может быть, молятся своими собственными словами. И в то же время в основном пастыри все советуют побольше читать святоотеческой литературы, как-то размышлять на темы, на которые эта литература написана. Но дело в том, что по большей части святоотеческие труды, они все-таки предназначены изначально были для монашествующих. Но все изменилось. И сейчас, если начать сравнивать современных монашествующих с теми, которые были современниками святых отцов, возможно, эти люди, встретившись, не поняли бы друг друга, потому что это совершенно два разных способа существования. Если в древности монахи-отшельники были очень распространенный такой подвиг, то сейчас скорее монахи-миссионеры, монахи, занимающиеся социальным служением, монахи-учителя. Да даже то, что святым отцам показалось бы совершенно невозможным, монахи-приходские священники. То есть я к тому, что меняются условия нашего существования даже у монашествующих, не говоря уж о мирянах. Поэтому мы читаем святоотеческие труды и очень часто понимаем их преломление к своему сегодняшнему миру. И в голове у нас возникают такие, может быть, не очень реалистичные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, как надо и как не надо поститься, как надо и как не надо каяться. Вот как не заблудиться в этом лесу и как извлечь для себя пользу?
Есть вещи такие изменчивые. И с течением времени, со сменой эпох, столетий, даже десятилетий, эти вещи меняются. И это касается церковной жизни тоже. Там в одну эпоху принято там одна манера церковного пения, а в другую эпоху совершенно другая манера церковного пения. В одну эпоху или в одной местности одна манера храмового зодчества, а в другой православной стране другая манера храмового зодчества. И русский храм, и какой-нибудь грузинский храм, они могут быть друг на друга не похожи, но и то, и другое православный храм. Есть изменчивые вещи. А есть вещи совершенно неизменные. Ну вот 2×2 всегда равняется 4. И сегодня, и 100 лет тому назад, и 3000 лет тому назад, и во времена Нового Завета, и во времена Ветхого Завета, это совершенно неизменная вещь. И также и в церковной жизни. Вот Христос, Он один и тот же на все века. Внешние формы монашества, они могут меняться. Существуют разные монастырские уставы, разные условия монашеской жизни. И действительно, монах-пустынник — это совсем там, не то же самое служение, что монах, который работает, ученый-монах, который работает в библиотеке в центре какого-нибудь большого современного мегаполиса. Но и сегодня встречаются монахи-пустынники, и есть люди, так вот действительно оставившие до конца весь мир, как древние подвижники, живущие где-нибудь в пещере и посвятившие всю свою жизнь молитве. И сегодня тоже это есть. Так что есть разные формы. В второстепенном, пусть у вас будет различие, в главном единство и во всем любовь. Есть вот такой принцип церковной жизни с древних времен. Так что эти внешние формы могут быть многообразны, а что-то вот такое самое важное, оно неизменно, оно всегда одно и то же. И нужна мудрость, чтобы отличать одно от другого. Что касается святоотеческой литературы, особенно аскетической литературы, вот действительно монашеской, подвижнической литературы, то многие книги, они рекомендуются к прочтению мирянами. Ну, тут надо вот в идеале бы иметь духовника, духовного отца, который посоветует и скажет, вот это вот тебе, допустим, еще рано читать. Ну, как вот начинающему спортсмену, там, слишком тяжелые нагрузки, они просто могут полностью разрушить здоровье. Не надо там сразу браться за такие нагрузки, какие у спортсмена-олимпийца. А вот через 3 года тренировки уже можно сделать вот это. И вот сам человек изнутри себя редко может это оценить. Спортсмен всегда тренируется под руководством какого-то тренера, да, учителя, наставника. Также и здесь, вот в духовной жизни, лучше посоветоваться с духовником, со священником, приходским вашего прихода, если нет духовника. А мне стоит вот эту книгу почитать, как вы думаете? А если почитать, то вот что из этого применимо к моей мирской жизни? Потому что если мы говорим сейчас об аскетической литературе, скажем, вот «Лествицу» мы читаем постом, то вот какие-то вещи, они могут быть для меня так же важны, как для монахов, живущих на Синайской горе, для которых писал Иоанн Лествичник. Это точно так же имеет и ко мне, мирянину 21 века в Москве отношение. А другие какие-то вещи, они просто для меня могут быть ориентиром. Я понимаю, что я не могу вот к этому достигнуть, но я знаю, что есть вот такой идеал, и что хотя бы чуть-чуть пытаться этому соответствовать для меня было бы неплохо. А есть какие-то третьи вещи, которые ко мне вообще не относятся, потому что это чисто монашеская история. Если я семейный человек, с семьей, с детьми, то мне вообще не надо пытаться смотреть в эту сторону. Так что тут вот идеально, когда есть возможность с кем-то посоветоваться. Посоветуйтесь со священником. Вот читать мне или не читать. И если читать, то что именно, какие именно избрать для себя, как для такого практического руководства элементы из того, что я прочел.
Есть Великим постом большое количество подводных камней. И сколько мы не слышим предостережений, сколько не читаем о них, редко удается нам избежать того, чтобы споткнуться о тот или другой камень. Вот часто говорят, пишут, напоминают, что излишнее стремление к подвигам, оно как бы оборотную сторону имеет, ведет оно к тщеславию. А у нас, в общем-то, тщеславие – это наша ахиллесова пята, оно настолько для нас естественно, что трудно вспомнить хоть что-нибудь хорошее, чтобы мы сами потом не отравили этими тщеславными помыслами. Естественно, большинство из нас, вступая в Великий пост, мечтает, хочет, стремится максимально с пользой для своей души этот Великий пост провести. Но поскольку ревность не по разуму – это наше все, мы зачастую начинаем так рьяно исполнять то, что нам кажется непременно нужно исполнить, что вместо пользы получаем вот такую отравленную конфету. Можно ли нам попытаться все-таки этого избежать? Что мы должны понять в наших постных упражнениях, чтобы, ну, максимально обезопасить себя от подобных падений?
Полностью избежать нельзя. Мы живем в таком мире, где очень все переплетено. И есть такая притча в Евангелии, где говорится о том, что только в конце времен окончательно будет отделено доброе растение от плевел. Вот. А пока мы живем здесь, вот нашей жизнью, то до конца разделить одно от другого невозможно. И совершая какие-то добрые поступки, да, неизбежно, к ним примешиваются и какие-то вот примеси. Другое дело, это вот будет та ложка дегтя, которая всю бочку меда испортит, или это будет какая-то незначительная вещь, которая меду почти не повредит. Тщеславие — очень вредная страсть. И Иоанн Лествичник пишет, что тщеславие, оно как такой троерожник, как можно себе представить такую вот фигуру с тремя рогами, какую звездочку. И вот кидаешь ее на землю, и как ни кинь, обязательно один рог торчит кверху. Вот нельзя так ее кинуть, чтобы все три рога вошли бы сразу в землю, и ничего бы не торчало. Нет, обязательно один будет торчать наверх. Иоанн Лествичник говорит, если я строго пощусь, я начинаю тщеславиться, какой я постник, какой я молодец, какой я аскет. А в другой раз приходит ко мне гость, и я ради него нарушаю пост, вот я же такой гостеприимный, начинаю тщеславиться, какой я молодец, как я по-христиански нарушил свой пост ради того, чтобы принять этого человека. Противоположные вещи, и тут, и там все равно тщеславие меня одолевает. Избежать этого совсем нельзя. Ну, во-первых, надо в себе это подмечать и тоже приносить на исповедь и стараться как-то вот уменьшать долю тщеславия в своих мотивах. И есть для этого определенные инструменты, тоже аскетические, которые церковь нам рекомендует. Вот. А самое главное этим не смущаться. Потому что кто-то скажет, я вот сделал доброе дело, милосердие, о котором мы с вами сегодня говорили, вот, но я же его сделал из тщеславия, так вообще больше не буду тогда делать. Ну, лучше делай из тщеславия, чем вообще перестань. Пусть это примешано будет немножко тщеславие, ничего страшного, зато будет сделано доброе дело. Вот это гораздо-гораздо важнее. Поэтому не будем этим смущаться. Да, какие-то вот все равно будут вот искушения, и что-то будет примешиваться к нашим добрым мотивам. В конечном итоге Господь отделит плевела, то есть вот такие сорняки, дурные растения, наши дурные мотивы от того доброго, что у нас двигало. И если доброго все-таки окажется больше, если оно перевесит, то тогда окажется, что и дело наше на самом деле было хорошее, нужное и полезное.
Мы слышим песнопение в течение всего Великого Поста «Покаяние, отверзи двери жизнодавче». То есть подразумевается, что покаяние должно открыть двери, которые куда-то ведут. Предполагается, что за этими дверями открывается некий путь, некий коридор, и, не знаю, некая дорога, которая ведет к, ну, я думаю, что большинство из наших радиослушателей сразу же скажет, к светлому Христову воскресению, к празднику Пасхи. Определить вот это направление движения можно достаточно легко. Но вопрос-то в том, что это за путь? Ну, если этот путь равен Великому Посту, то не слишком ли короткая дистанция? Мы не очень понимаем, вступая на это поприще каждый год, дальше-то что? То есть мы должны дойти до Пасхи и обрадоваться? Или же мы должны выйти на какой-то новый уровень своего дальнейшего развития и идти уже до Пасхи, и после Пасхи, и дальше к следующему Великому Посту, чтобы к нему подойти на какой-то новой ступени?
Путь покаяния, путь к тому, чтобы оказаться рядом со Христом, в Его страданиях и в Его славе. Путь к тому, чтобы подлинно стать христианином, вот учеником и другом Христа. Это, конечно, путь всей нашей христианской жизни, начиная от дня крещения и кончая нашим последним вздохом. Великий пост — это образ всей христианской жизни, вот, и время особого усилия. Вот не получается у нас быть одинаково напряженными все время, одинаково интенсивно действовать все время. Но хотя бы вот эту десятую часть года, как десятину в Ветхом Завете, мы принесем Богу, и вот здесь уж постараемся вот со всем усердием идти вот в том направлении, в каком нас зовет Евангелие. Каждый Великий пост — это вот новый рывок, новые усилия, новое движение. С каким багажом мы подошли к началу Великого поста, с каким мы вышли, с каким мы подошли в следующем году, к следующему Великому посту, это уже индивидуально, может быть, у каждого человека по-разному. Бывает так, что вот мы интенсивно прожили Великий пост и действительно как-то обновили свою христианскую жизнь, а потом раз что-то случилось, и вообще там, допустим, отошли от церкви, а потом вот вернулись на эту дорогу, снова идем. А может быть и так, что мы прожили этот Великий пост, вдохновились, и весь следующий год живем вот так по-настоящему, по-христиански. Это может быть еще по-разному. Путь христианский часто бывает путем от такого поражения к поражению, а вовсе не от победы к победе, так говорил митрополит Антоний Суржский. Вот мы идем, иногда бредем, иногда бежим. Вот Великим постом — это время, когда все-таки мы призваны бежать и очень так вот бодро идти, по крайней мере. А потом где-то упали, остановились, что-то прекратилось, кончились силы, какое-то падение произошло. Вот самое важное — не остаться лежать, а снова встать и пойти, побрести, побежать, уж как вот получается. Вот главное двигаться, главное не останавливаться. И путь этот, конечно, путь всей нашей жизни. Но Великий пост, как я уже говорил, это образ. И как вот в капле воды, вот сущность та же самая, что в целом океане, также вот великом, как мы прожили Великий пост, в этом отражается и вся наша жизнь целиком.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания. Храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».